Служебный вход.
Сегодня в нашей студии человек, чья профессия связана с риском. Ради того, чтобы зрителю было интересно.
У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. А сегодня у нас в гостях каскадер, постановщик трюков Игорь Мастер-Панин.
Здорово!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие трюки вы выполняете?
Ну, я выполняю любые трюки. В мою жизнь мне приходилось там или приходится сталкиваться с разными. Вот недавно, например, я на себе испытывал там, ну, про тоже, да, уже года два назад огнеметы, да, на голом теле. Я огнеметами по голому телу, по ногам мне жгли, да. Ну, как бы я личным примером показывал, что мы придумали гель. Я знал, что этот гель классный, крутой, что можно жечь прям по голому телу. Ты демонстрировал на своих ногах. Как бы один из последних. А так, все самые крутые, самые сложные трюки, если ты не будешь первый показывать и выполнять, ну, какой ты будешь каскадер? Авторитет, за которым пойдет молодежь, и которого поверят и скажут, да, это можно делать.
Ну, а вот какие трюки входят? То есть, вот с огнем, да, трюки, с машинами, еще какие вот?
С мотоциклами, с падением в воду, какие угодно. Батальные сцены. Самое сложное – это батальные сцены, да, вот когда постановщик, и когда у тебя там 50 каскадеров, 300 человек массовки, 20 или 30 единиц техники, понимаешь, вот это все скоординировать, еще там 10 пиротехников на площадке, все это взрывается, горит, стреляет, и не надо, чтобы никто не пострадал, никто не наступил на фок, никто не забежал туда, где машина едет, никто там водитель, потому что у него тоже обзор ограничен, чтобы никакой каскадер, тем более массовка, чтобы туда не попал. Вот это самое сложное. А как бы выполнять трюки это гораздо проще.
Есть ли какая-то страховка для каскадера на случай, если что-то пойдет не по плану при выполнении трюка?
Ну, обязательно. Ну, каждая команда по-своему страхует каскадеров, да. У нас обязательно страховка там на миллион. У нас каскадер страхуется на выполнение трюка. Если мы проводим фестивали или делаем большие трюковые шоу, то у нас до 5 миллионов, когда вот к нам иностранцы приезжали, потому что мы проводили чемпионаты мира среди каскадеров, ну, иностранцев мы на 100 тысяч долларов страхуем, например, мы на день эту страховку берем, чтобы недорого было, ну, на день исполнения трюка.
То есть за день вы успеваете, условно говоря, записать все?
Конечно, они все делают, да, они выполняют, снимают свое мини-кино, но он идет под страховкой. Они выполняют трюки, они все застрахованы. Кто-то делает, ну, процентов 80 не страхует каскадера вообще, и никак они не застрахованы.
Так а если что-то случится на площадке?
Ну, не должно случиться. Но если случится, там уже съемочная группа разбирается, какие-то выплаты или какие-то решения судебные. Ну, как правило, редко очень бывает.
То есть, да, исключение, как часто я хотел
исключение из правил. У нас русские каскадеры почти не страдают. Бывает очень редко. В Америке страхуют от миллиона долларов каскадеров. В Америке есть там казуистика определенная, да, ты не можешь быть каскадером, не являясь членом гильдии кино, да, ты не можешь стать членом гильдии каскадеров, не выполнив там три каких-то трюка, да, но ты не можешь сняться в кино, не быв членом гильдии каскадеров.
То есть в любом случае актер должен выполнять трюки?
Не, не актер, просто ты не можешь быть официально каскадером, пока не выполнишь три трюка в кино. Ты не можешь выполнять трюки в кино, если ты не член.
И как решить эту дилемму?
Ну, как-то все решается, как-то есть. Не только в нашей стране, это во всем мире. Не все так просто.
А кто круче, наши или американские каскадеры?
Ну, не знаю. Вообще, сама индустрия, вообще кино, трюковая индустрия, она, естественно, в Америке она крутая, да? Там востребованы очень крутые трюки, падение с больших высот, перевороты машин, много там крэш-катастроф, там, где много машин переворачивается, взрывает, летит, да. Это востребовано. В нашем кино, конечно, ну, как сравнить американскую индустрию, да, фабрику, завод, Голливуд там и прочее, да, американская, да, индустрия кино и нашу. Да, мы как бы развиваемся, идем вперед, но все-таки мы же слабее. Так же и трюковые, просто у нас не востребовано это в кино. Если какие-то крутые трюки, это раз в году в лучшем случае или раз в два года, где много надо батальных сцен, еще там много переворотов машин. В «Антикиллерах» было, Бондарчук снимал.
А расскажите тогда, вот как проходят съемки трюка? Как идет подготовка к этому? Может быть, какие-то нюансы?
Могу рассказать, как раньше все это происходило.
А как сейчас?
Раньше происходило, ну, мы там, наверное, с режиссером, да, он говорит, ну, надо снять погоню, Потом после погони машина попадает куда-то там, на какую-то кочку взлетает, переворачивается, летит, да. Ну, надо вот сегодня за съемочный день успеть. Но у нас сейчас вот большая сцена, крупные актерские, крупные планы, да, в телефонной будке. Ну, мы сегодня должны все это успеть. Ну, да. Ну, и, короче, где-то 8 часов мы снимаем крупные планы актеров в телефонной будке. Подходит режиссер, говорит, ну, полтора часа осталось, давай, вот сейчас по-быстренькому погоню сделаем, и потом машина полетит, там перевернется раз 5, да, ну, быстренько сделаешь, успеешь за полтора часа. И это он считал, что это нормально. Или падение машины в воду, да, раньше снималось, да, это серая машина, серая погода, серая дорога, серый мост. И так общим планом он снимает, и такие вот два огонечка какие-то, и два огонечка там в серую воду, бам. Непонятно вообще, машина это упала, не машина. Зачем это надо было снимать? Возьми тележку детскую, привяжи два фонаря к палке, столкни с моста, то же самое было бы. Или как снимают в Голливуде, да, падение там, да. Машина летит, там крупный план на актера мы видим, крупный план вылет машины. Потом машина там с одной камеры, падение в воду, с другой камеры, да, это когда волны, взрыв, там это об воду, да. Потом машина тонет, мы видим там реакцию, актер сидит там внутри, да. Ну, наши как бы к этому потихонечку приходят, уже почти пришли наши режиссеры. Но еще не все все равно. Трюковые сцены, они считаются такого второго сорта, второго плана.
Ну, а вот какие нюансы есть? Допустим, вот я смотрела, когда фильм, мы с Дашей сегодня смотрели, про вас как раз, там вы говорили о том, что нельзя, чтобы машина лобовым стеклом летела в воду, что в воду все это очень опасно, там разбивается, еще какие-то моменты. Вот расскажите про это поподробнее.
Ну, да, пожалуйста. Ну, я прыгал в воду на машине где-то со скоростью 140 км в час, чтобы понимали, да? Это все равно, что ты приходишь в жидкий асфальт. Самое мягкое падение, чтобы было понятно, для автомобиля, да, это на асфальт. То, что она как бы как на льду, она скользит, и самое страшное в крэш-трюках, да, трюках с автомобилями, да, чтобы не было лобового столкновения. Самое страшное, это когда вот лобовой, потому что останавливается энергия. Самое главное, чтобы энергия не останавливалась, да. Потому что когда машина падает на асфальт, она как продолжает, она крутится, едет, да, скользит. А когда ты приходишь в воду, вода тебя захватывает, да. Ну, вот я на 140 километров когда прыгал, у меня мотор с коробки прям сразу там оторвало его потоком воды, да, вылетело. Ну, как бы машина так устроена динамически, там, на BMW был. Естественно, его прям выплюнуло, мотор с коробкой, там, потом отдельно доставали. Стекло просто взрывается об воду, да. Естественно, такой поток воды, он тебя вместе со стеклом унесет. Ну, и делается специальной конструкцией, жесткость, да, там, специально, чтобы лобовое стекло тебе не отрезало голову, не оторвало, там, или грудь не пробило, да. Поэтому делать специальный каркас изнутри. Машина чисто внешне выглядит стандартно, а здесь специально, ну, безопасный каркас, потому что это все равно, что жидкий асфальт, да, я пошел, считаю, в этот, в салон. Человеческая сущность, да, не рассчитана, чтобы жидкий асфальт бился и остаться при этом целым. На Таурус, когда я в 2004-м ездил, был лауреатом, я просто переворачивал машину в воздухе, да, и она лобовым стеклом приходила, как бы самый удар был. Ну, там, раз скорость небольшая была, но стекло так взорвалось, да, я был в гидрокостюме, что вот маленькие отсколочки, не знаю как, но они мне даже проникли под гидрокостюм. Да, ну, как бы я потом, когда уже доставал, думал, как они туда могли проникнуть. Но настолько вот сильный вот этот взрыв идет об воду, да, вот настолько вот эта моторика, да, что вот эти мелкие куски как-то, я не знаю как, ну, как-то проникают туда, куда, ну, вроде не должны проникнуть. Ну, потому что есть там определенная физика, да, есть определенные вещи, ну, все рассчитать невозможно. Ну, как бы мне ничего страшного не было, но я просто рассказываю. И это почему никто не делает? Потому что это опасно. Ты перевернутый. У тебя поток воды идет не снизу, плавно поднимается, да, ты погружаешься, потом открываешь дверь, когда ты там сидишь в ремнях, да, ты перевернутый, и тебе сразу поток воды идет в лицо. Сложно. Сумеешь ты сориентироваться, не сумеешь, там, хватит тебе запаса воздуха, там, водой тебя захлестнет, не захлестнет. Ну, есть сложности, поэтому никто так в воду не приходит. Ну, а мы же русские. Как нам не попробовать? И вот как бы в перевернутом виде прилетел в воду. Нормально все. Правда, там скорости небольшие были. Ну, делаем то, что не делают другие. Ну, у нас как бы есть ряд трюков, которые мы делаем. Ну, призрачный гонщик у нас там. Ну, мотоцикл горит весь. Каскадер горит, ездит. Вот 12 лет у нас горит. Ну, тоже никто не делает. Это фильм «Призрачный гонщик». Там Николас Кейдж, его же компьютером рисовали, что у него там голова горит, мотоцикл горит. А оно все живьем, ездит, горит нормально. Бак горит, колеса горят. все горит, голова горит.
Кстати, про компьютерные технологии. Насколько профессия тогда востребована, учитывая развитие компьютерных технологий? Сейчас же очень много применяют их при съемках сериалов, фильмах. Но мне кажется, все равно компьютер не может полностью заменить то, что может показать человек.
Я больше скажу, сейчас не просто компьютерные технологии, сейчас же даже сделали робота-каскадера, который там робота-акробата, который делает там кульбиты, там сальто делает, да. Все видели там собачка такая бегающая там для войны, то они сделали робота-гимнаста, который там реально делает трюки на лонже, на качели, на такой, да, делает там, делает двойные сальто, тройные, приземляется, на ноги встает. Казалось бы, все там, компьютерные технологии, роботы-каскадеры. Но никогда никто не заменит живого трюка. Да, ты можешь нарисовать гениальный аватар, гениальный, да, никто не спорит, все классно, да. Но есть же другое, это живое кино. Есть аватар, а есть живое кино.
Игорь Николаевич, скажите, а вот насколько те трюки, которые вы показываете в кино, они выполнимы, допустим, в реальной жизни без вот всей вот этой вот подготовки? Там, я не знаю, вдруг какая-то погоня случилась? Или действительно машина падает там в реку, водоем с моста? Вот насколько это можно сделать реально?
Ну, есть там определенные наши силовые структуры, которые пользуются нашими наработками, ну, мы им помогаем там, например, как вести себя с огнем. Потому что, да, у нас есть там ОМОН, спецподразделения, которые как бы могут прыгать, лазить, да, но все равно к огню-то надо привыкать. А когда что-то загорается, они прям боятся. У некоторых клин случается. Поэтому есть наши наработки трюковые, которые мы используем в жизни, да, ну, в силовых структурах. Мы обучаем определенное спецподразделение, да, ну, как себя вести в определенных ситуациях, да. Или когда они проходят полоса препятствий, там, со взрывами, с пиротехникой. То же самое, мы же не будем живым тротилом, да, наши каскадеры там заряжают площадки, да. Даже в танковом биатлоне то мы там используем наши фишечки, да. Ну, чтобы как бы ну, было красиво, эффектно, потому что нельзя везде использовать живые снаряды, живую такую пиротехнику, военную, чисто военную, потому что она слишком сильная, слишком опасная. Поэтому и наши есть некоторые наработки, они, ну, в погонях то же самое. Если ты все-таки каскадер, знаешь, как себя правильно вести, то в определенной экстремальной ситуации просто порой надо не жать на тормоз, а порой надо дать газу, да, чтобы там, ну, увернуться от удара, наоборот, ускориться, и ты тогда, может быть, проскочишь ситуацию. В жизни иногда помогает. А реально-реально из сложных трюков, да, то, что показываем мы в кино, в жизни 90% это не получится. Ну, просто если не подготовленная техника, не подготовлена, поставленная там раскадровка, как это должно быть, в жизни ты не сможешь проскочить в ту дырочку, куда проскакивает каскадер в кино, ты не сможешь так перевернуть автомобиль, выйти, улыбаться, и махать ручкой, тебе будет сложнее, тяжелее, а может быть и вообще уже никто тебе не поможет. Поэтому кино – это прекрасный обман, иллюзия. Потому как бы и трюки тоже. Почему вы еще говорите, что они опасно смотрятся? Потому что в жизни после таких переворотов или после таких там падений люди порой, если выживают, то очень большие травмы получают.
Все-таки кино остается кино.
Конечно, кино есть кино. Трюки есть трюки. И профессия каскадера, она не умрет, потому что, еще раз говорю, да, как бы ни рисовали компьютерную графику, да, все равно каскадеры, они делают те вещи, которые, ну, нельзя нарисовать. И самое главное, это намного дешевле. Это даже на данный момент, и даже в Голливуде это там 10 раз, 30 раз дешевле, а у нас вообще 50 раз дешевле использовать живых каскадеров, чем рисовать компьютерную графику.
А для каскадеров также предусмотрен кастинг на роль, как и для обычных артистов?
Ну, это не совсем так. Для каскадеров постановщик трюков занимается кастингом. Ну, и, конечно же, дублер. Если нужен дублер, то это ищется фактура, человек похож, чтобы и умел исполнять те трюки, какие актеру надо исполнить в кино. Этот кастинг проводят не те администраторы, которые занимаются кастингом по актерам для кино, а уже постановщик трюков. Он знает свою базу каскадеров, он знает своих каскадеров, и он их там чисто внешний параметр и чисто физическую подготовку, и кто на что способен. Там, например, драки может быть делать один дублер, а уже на машине гоняет другой дублер, на мотоцикле третий дублер, горит четвертый дублер. Так что на одного актера может быть четыре дублера-каскадера. Ну, на одну роль.
А в какую стоимость обходится вот постановка одного трюка? Ну, приблизительно хотя бы.
Ну, приблизительно, если по-нормальному. Трюк горения, зависимость, да, нормально. Там человек идет, бежит, там где-то взрыв какой-то, горение. Ну, может дойти до 100 тысяч. Ну, там начинается, там, короче, 1030 и может дойти до 100 тысяч. А если там хорошее горение совсем, то и 200 тысяч. Ну, как правило, это намного меньше. Потому что...
Ну, для съемок кино ведь это небольшие деньги.
Вот. Ну, не скажите. Все любят очень торговаться. Любят доказывать и стараются все делать как можно дешевле, как можно проще. Ну, порой им объясняешь, что проще не есть качественно. Но некоторые идут на это, некоторые не идут, пытаются упростить. Даже по сей день многие режиссеры не хотят снимать трюки. Не любят снимать трюки. Они любят крупные планы, душевные, там, крупные глаза, тени, полутени. Многие себя считают Германами, Бондарчуками, ну и так далее.
А скажите, а вот как происходит взаимодействие на площадке? Каким образом? Я имею в виду при переходе к постановке трюка. То есть вы с кем? С режиссером общаетесь,
конечно,
обговариваете все это?
Самое главное, вот эта связь энергетическая. Чтобы режиссер любил с тобой работать, да, он должен почувствовать тебя. Ты должен прийти, предложить ему свои варианты, да. Сейчас же все же любят по-модному, прям на планшете там, да, уже рисуешь там компьютерную графику, мы показываем. Или снимаем, как это будет. Берем, снимаем заранее, как вот эта драка будет, как вот это здесь летит, и с этой камеры показываем вот так, да, нормально, да, он, о, да. И вот насколько ты больше общителен, коммуникабелен, интересен, можешь предложить варианты режиссеру, поговорить с ним, насколько у вас вот эта искра прилетит, да, понравится, как ты предлагаешь, настолько ты будешь больше, естественно, делать этот трюк, и настолько трюк будет дороже. Потому что же драку тоже можно поставить и скучно, и вяло, а можно поставить, это же целая картина будет, целое произведение. Поэтому мы порой называем искусство трюка. Так же, как картина. Есть живопись, а есть просто.
И вот еще в дополнение задам вопрос, с реквизитом что происходит? Потом это все восстанавливается или каждый раз все новое покупается?
БМП новое.
Для горения у нас есть специальные костюмы. Ну, а сверху костюмы надевается, естественно, то, что надо режиссеру по кадру, там, или пиджак, или там плащ, или кожаная куртка, или, наоборот, шинель какая-то, ну, в зависимости от действия, да? Верхний реквизит сгорает, а внутри специальный костюм, он, естественно, цел остается. Если там для драки, там надо, если ломаешь, надо, чтобы стол ломался, там стулья, естественно, это подпиливается, там как-то готовится, подламывается. Также и машина. Если надо, чтобы просто машина, а если надо, чтобы ее разорвало, так ее разорвет. Ну, как бы у нас вот для шоу мы можем использовать, мы научились, да, там один автомобиль использовать.
Несколько раз?
Ну, да. Ну, как бы там не совсем, как бы теряется качество уже, да, там машинка все равно видно, что она уже мятая была, да. Ну, мы можем там использовать там два раза, некоторые три раза. Например, Бигфут ездит по машинам, лепешкам, да. И у нас был такой Ниссанчик один, так не сильно подготовленный. Так вот, по нему Бигфут проехал 7 раз.
Игорь, скажите, пожалуйста, а до какого возраста каскадер может работать? То есть в каком возрасте уже, скорее всего, будет тяжело выполнять какие-то трюки? И насколько много женщин? Ведь женщины же тоже должны выполнять для роли.
Ну вот у меня школа каскадеров, да, единственная в России, да, и вот 30 лет в том году исполнилось. Я вот единственный, кто воспитывал каскадеров официально. И где-то до 30% приходят девочек в школу каскадеров. Понятно, что остается меньше намного, да? Всего от тех, кто приходит, остается там максимум 5-3%, кто там через 3-4 года в эту профессию идет реально. У нас не востребовано столько работы в кино. Мне вот старые каскадеры все время предъявляли, куда ты этих каскадеров учишь, куда они пойдут. Они приходят, они энергичные, хотят работать и как бы отымают у старых каскадеров работу. До какого возраста каскадер может играть роли? До какого возраста у него есть желание? Барковский был незабвенный, да, Владислав, все его знают, да, каскадер. Так он в 68 лет последнюю машину перевернул. Я по сей день делаю те трюки и показываю, да, вот я переворачивал там 3 года назад или там 4, да, горящий автомобиль, у меня автомобиль горел, да, я его переворачивал. Почему? Потому что я должен показать было, что ничего, все нормально, не переживайте, и все будет класс, вот. Перевернул, сказал, чтобы там никто не подходил, пока команду не дам. 1.5 минуты сидел в горячей машине, машина лежит на крыше, а я там сижу, машина горит, с боков горит, все горит у ней, ну... Надо было показать, что все нормально. И чтобы народ весь, который там на трибунах, что понял, там, у меня дочь там заорала, у меня старшая дочь была, там, она все там в панике. Эту минуту, которая там, папа сидит в машине, там даже, ну, на общей съемке, да, там слышно, она орет. Ее заклинило там. Она же не понимает, что там трюк, что так надо. Ну, хотя мы выехали, показали, что горящий автомобиль сейчас пойдет на трюк. Дело не в этом, в том, что эмоцию как вытащить, да, и эмоцию показать. И ты молод, и ты можешь делать трюки независимо от возраста. А насколько ты сам себя ощущаешь, насколько ты готов. Насколько тебе это интересно, насколько тебя вштыривает от этого.
А расскажите, какие рекорды вот у вас про 1.5 минуты? Вот самые вот такие вот основные. Я знаю, у вас там около 20 в книгу рекордов Гиннесса.
Да, да. Падение с высоты мы там с 95 метров, 97 метров прыгали в подушку пневмомат, да. У нас 4 человека одновременно прыгали в один пневмомат. В Америке даже 2 запрещено, чтобы 2 человека в один пневмомат. У нас 4 человека в пневмомат прыгали, да.
Пневмомат это что такое?
Это такая подушка большая. Ну, высота, представляешь, 95, ну, 100 метров почти, да, высота. Это 65 этаж. Что ты без парашюта прыгаешь. Не с 25-го даже, а с 65-го этажа ты прыгаешь. А тут еще ты прыгаешь с вертолета, который нестабилен. И от ветра зависит, да. Вот мы там, например, в ветреную погоду должны были на съемках 60 прыгать, да, с вертолета. Но из-за того, что ветер сильный, прыгали с 40. Вертолетчик нам даже запрещал толкаться, потому что его при ветре еще могут колбаснуть, и он может потерять управление. Мы как бы падали. Мы даже толкнуться не могли. Ну, потому что мало ли там подушка или ветер, да, надо траекторию поймать. Подушка была большая, 15 на 15, но она с такой высоты, она спичечный коробок, да. Вот ты стоишь, перед тобой спичечный коробок, и ты должен в этот спичечный коробок попасть.
А как это? Есть какие-то правила
полета? Ну, конечно, ну как, если ты напрыганный, если у тебя есть тренировки, ты уже ветер ловишь, там, понимаешь, как тебе там полевее, поправее, куда в полете, как рукой махнуть. Ну, это как парашютисты, как бейсеры, как скайдайвинг, которые, ну, знают, как лететь, как вот на крыле летают они. Знаете, парашютисты летают, у них крылышки такие маленькие.
Но без страховки вы летели.
Как можно подстраховать тебя?
Ну, парашют, может, у вас какой-то был. Нет?
Ну, чтобы ты понимала, нормальный парашют вообще, да, которые раньше были, они вообще открываются на высоте только не ниже 200 метров, а ты прыгаешь со 100. Как он может открыться? Последние парашюты, последние, которые сделали, они должны открываться, вот бейсовые, да, они открываются на высоте там 45 метров, 50. Ты там полсекунды летишь 20 метров, там, или секунду летишь 50 метров, а потом за 50 метров будешь открывать парашют? Как ты за секунду определишь, правильно ты летишь или неправильно? У тебя полет там всего 2-2,5 секунды, 100 метров. Как ты можешь себя определить с парашютом?
А что вы чувствуете в такие моменты? Что вы испытываете внутри?
Кайф. Здорово. Классно. Обалденно. Как ты чувствуешь? Ну, не знаю, это как любовь. Как оргазм.
А как это сказывается на здоровье?
Ну, в моем понимании, даже в моем примере, и я знаю, там, Николай Павлович Сысоев, у него как бы были травмы, да, ему сейчас более 75 лет. Он как бы действующий каскадер, постановщик трюков. Но у него были травмы, когда он занимался борьбой. Он мастер спорта там по самбо, еще что-то, да. Вот он там колено повредил тогда. Ну, у него были там травмы, синяки, да. Ну, это дает некий стимул. И если ты, ну, не дебил, грубо говоря, да, если ты совсем, то, естественно, ты не будешь делать какие-то неправильные вещи. Даже любая травма, например, да, ну, фристайл, это мотоциклисты прыгают на мотоциклах, там, 25 метров, да, делать сальто в воздухе, там, ноги поднимают, руки, там, еще делают сальто, еще там, руки отпускаются, мотоциклы слезают, да. И у них много травм, потому что мотоцикл, падение с мотоциклом, да, казалось бы. Но ничего, парни, есть восстановительные сейчас упражнения, достаточно сильные хирургии собирают, если ты там нормально сращиваются кости, то если молод, то, в принципе, лет Джеки Чана возьмите. Тот переломанный вообще, а ему 70 лет, да. Но он знает, что такое тайчи, знает, что такое ушу, да, он как бы поддерживает себя, или он там восстанавливался то, кто после у него там были переломы черепа, переломы шейного позвоночника, да. Люди вообще после этого там многие ходить перестают, а он дальше продолжает бегать, прыгать. Просто еще раз возвращаюсь, все это энергии, вся восстановительная или... Это все зависит от человека, любая травма. Если ты сам себе говоришь, что это ерунда, что я сейчас все встану, пойду, побегу, да, так оно и будет. Если ты сам себе скажешь, что все, да, у меня болит нога, я все, у меня колено, я уже больше ничего делать не могу, больше делать не буду.
Игорь Николаевич, большое спасибо за интервью.
Пожалуйста.
Узнали много интересных.
Приезжайте к нам в Мастер Панин Парк. Такого нигде не увидите.
Хорошо.
Спасибо.